после ужина.
Добрый вечер. В эфире действительно «Спорт после ужина», еженедельная программа. Я ее ведущий Евгений Зичковский. В гостях у меня сегодня спортивный комментатор, футбольный статистик, заслуженный артист Российской Федерации, поправьте, если что-то напутал, Александр Викторович Елагин. Добрый вечер, спасибо, что пришли.
Добрый вечер.
Телефон прямого эфира 8 800 297 02, звоните, а мы пока начнем разговор. Вы к нам в каком статусе пришли? Вы комментатор НТВ плюс? Или Матч ТВ?
Нет, сейчас или... комментатор вот Матч ТВ. НТВ плюс уже спортивная редакция как таковой, насколько я знаю, уже нет. Это новый холдинг образованный. Матч ТВ, ну, как-то вот особо называется, сейчас я не помню такое длинное название. Но, собственно, спортивной редакции Матч НТВ плюс уже нет. А мы все как бы вот на Матч ТВ.
Я не могу обойти вниманием одну тему. Вот когда я вас приглашал, я сразу сказал, вы были у меня в шорт-листе и до этой темы, но она существует, поэтому давайте мы ее закроем сразу и легко, непринужденно движемся дальше, двинемся по волнам футбольно-комментаторским. Вы штатный сотрудник Матч ТВ сейчас?
Был. Нас, не только меня, но еще там ряд комментаторов вывели за штат, и мы сейчас работаем на гонорарной основе. Сколько приглашают, столько вот эфиров, столько, за столько эфиров мы и будем получать.
Но работаете?
Работаем, да. Ну, то есть мы только лишены как бы вот этого социального пакета. У нас нет отпуска, у нас нет больничного. Мы приглашенные люди, но являемся как бы вот комментаторами Матч ТВ.
Вы знаете свой план календарный на месяц?
Ну, у нас не на месяц. Нам звонят или по имейлу присылают такую разблюдовку комментаторскую. Вот я знаю, что я работаю сейчас, 3 числа, у меня матч Уотфорд-Челси, английской премьер-лиги. Вот так вот мы только где-то вот на неделю вперед знаем свое расписание.
С кем комментируете?
Один.
Один?
Да, в этот раз один.
А последний раз комментировали вдвоем?
Да, вдвоем, но сейчас идет такая практика приглашения бывших футболистов. Игорь Семшов, Нигматуллин, Ширко. Вот я как раз с Александром Ширко комментировал кубковую игру. 1/16 финала, Ливерпуль принимал Вест Хэм, и мы работали вместе. У Ширко это вот только, он только начинает как бы свою комментаторскую деятельность в роли аналитика, в роли такого приглашенного. Ну, может быть, он и дальше будет работать. Все зависит ведь еще и от желания.
Я читал ваши комментарии вот по поводу всей этой ситуации. Мне кажется, вы как-то спокойно ее восприняли. Вот, ну, хотя речь, в общем, о понижении в статусе как минимум идет.
Ну, а какой смысл волноваться-то? Это что, поможет, что ли? Если бы от меня что-то зависело, от меня в данном случае практически ничего не зависит. Меня поставили перед фактом. Ну, не только, повторюсь, не только меня, там еще ряд футбольных комментаторов, там волейбольных, еще других, легкой атлетики. Сказали, все, ну а что тут сделаешь-то? Начнешь ходить по начальству, умолять, просить бессмысленно. Я вообще как-то считаю, что лучше не просить.
То есть это как дождь, снег?
Ну, как Воланд говорил в «Мастере Маргарита», не просите, и все будет лучше, лучше не просить. Я считаю, что нет, я никогда никого ничего не просил, и считаю, что как получилось, так получилось. Бессмысленно волноваться на это.
Не просите и не просимы будете.
Ну, наверное, так. Во всяком случае, обижаться не на кого. Я считаю, что бизнес есть бизнес. Глупо на этот счет волноваться, потому как все равно это не поможет.
Ну, хорошо, можно воспринимать, конечно, руководство Матч ТВ как дождь или снег, как погодное явление.
Ну да.
Но
да,
на самом деле это не так. Вот смотрите, вам объяснили, что вы делали не так?
Нет, тут ведь речь идет не о том, что я делал что-то так или не так. Просто сказали, что речь идет об оптимизации, я не знаю, там вот канала. Видимо, у канала сейчас какие-то проблемы с деньгами. Я не знаю, видимо. Поэтому ряд комментаторов, я говорю, выведен за штат. Ну да, конечно, досадно, что у меня нет, я говорю, вот этого социального пакета. Нет у меня стабильной зарплаты. Раньше была стабильная зарплата, ведь, да, я получал каждый месяц. А сейчас я буду зависеть от приглашений. Сколько приглашений? Только получу. Ну, конечно, это будет меньше, намного меньше, безусловно. Но, опять же, мне сказали, ну, вы можете работать и в других местах. Объявили, у меня есть договор, где прописано, в общем-то,
как моя. Александр Ильич, я уточню вопрос. Ну, да? Не мог же он не вскочить. Почему именно этот пакет комментаторов подложили под оптимизацию?
Не знаю, не могу сказать. Я у никого не спрашивал, с начальством на эту тему не общался. И, ну, собственно, меня даже это и не интересует. По поводу, еще раз говорю, меня это абсолютно не обидело. Я считаю, что, ну, бизнес есть бизнес, и поэтому тут глупо обижаться на этот счет.
Ну, наверное, вы знаете, наверное, я просто пытаюсь себя поставить на ваше место. Вот меня бы волновали вопросы. Вот, значит, если я, как бы, ну, ухожу или полуухожу, то, значит, те, кто остаются, они должны быть лучше. В чем они лучше или в чем я хуже? Вот вы себе таких вопросов не задавали?
Нет, не задавал, потому что, опять же, с кем говорить-то, что обсуждать? Меня поставили перед фактом, и что мне остается делать? Что нужно было куда-то звонить, о чем-то спрашивать? Бессмысленно. Нас собрали, сказали, хотите, подписывайте, не хотите, не подписывайте, значит, отработаете 2 месяца, как это обычно бывает, тогда уйдете по сокращению, получите по закону положенные деньги, ну и дальше, до свидания. Ну, то есть, практически тогда нужно было бы сжигать мосты. Я работаю под сокращение, и тогда уже вряд ли меня бы приглашали на Матч ТВ как комментатора. То есть мы уходим обиженными и уходим совершенно...
Гордыми.
Да, гордыми. Ну, а какой смысл-то здесь? Что бы я доказал? Если я работаю плохо, значит, меня тогда не будут приглашать вообще. Сейчас меня пока приглашают. Ну, а дальше что будет? Посмотрим. Жизнь она покажет.
Я бы вот первый вопрос, который задал в этой ситуации, человеку, который, вот, по крайней мере, меня доводит резолюцию, я бы сказал, извините, пожалуйста, а что я делаю не так? Может, есть возможность исправиться?
Нет, Евгений, здесь ведь с нами-то говорили не начальники, те, которые как бы определяют, лучше ты или хуже, а просто люди из отдела кадров. Они пришли и сказали, вот мы доводим до вашего сведения вот такие решения. Но с ними бессмысленно разговаривать было. Они-то, ну, они-то как бы ни при чем.
И говорят, что был какой-то испытательный срок у вас при первом подписании, при осеннем.
Ну, это у всех так было. Так бы, ну, это везде так. Ну, и под это дело как бы все это красиво сделали.
Завернули.
Да, завернули. Опять же, нормально. Все нормально.
Вы можете оценить Матч ТВ как зритель?
Вы знаете, у меня столько
если
работы...
Если это как корректно, конечно.
Нет, ну, как корректно. Я, честно говоря, рад, что появился такой канал. Что там говорить? Канал, где спорт можно... Ну, как раньше вот был, там 7 ТВ, предположим, да? Uh-huh. Или там раньше был какой-то другой спортивный канал. Ну, был же ведь на 6-й кнопке до того спорт, пока он не стал «Россия-2». Ну, конечно, здорово, когда люди могут спокойно, не имея возможности подключиться к спутниковым каналам НТВ+, смотреть хоть как-то футбол российский, там, зарубежный и так далее и тому подобное.
Об остальном, с вашего разрешения, после рекламы.
Да, пожалуйста.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Спорт после ужина.
Продолжаем программу «Спорт после ужина» с гостем Александром Викторовичем Елагиным. Говорили мы в первую очередь 8-800-297-02-9702, если кто-то не расслышал. Телефон прямого эфира, звоните. В первой части говорили мы о Матч ТВ, о его немножко изменившемся статусе на этом телеканале. А во время рекламной паузы говорили о рейтинге, потому что увольнение... Должно на чем-то основываться. Вот с моей точки зрения, на зрительском рейтинге. Но мы так ни к чему и не пришли. В общем, по рейтингу Александр Викторович стоит высоко. Вот. Тем не менее, в штате он уже не состоит, насколько я понимаю. Один вопрос у меня из этой оперы остался. Когда-то, для вас это не первый, в общем, переход там в статусе, изменение статуса, переход с канала на канал. Когда-то уволенному комментатору было куда пойти. Сейчас, я так понимаю, не очень.
А куда пойдешь-то? Уже все. Вот раньше была «Семерка», да, 7 ТВ, было РЕН-ТВ, там еще что-то такое, была «Россия». А сейчас все это монополизировало Матч ТВ, ну, на радио. Ну, если вот можно куда-то так вот, куда позовут, вести какую-то авторскую программу, ну, я не знаю. Uh-huh. Ну, вообще все это, конечно же, уже все места заняты, так скажем.
Жестковато.
Ну, а как же, ну, это жизнь. Тут от этого никуда не уйти.
Ну, вот, не знаю, для меня, конечно, странные вот, деяния людей, которые все это затевали. Потому что ясно, что отсутствие конкуренции вредит качеству продукта. И когда есть хотя бы 2-3 канала, где конкурирующих друг с другом, ну, это как минимум обеспечить какие-то внутренние позывы, внутренние вызовы для сотрудников этих каналов. Сейчас канал один, конкурировать, получается, не надо, за тебя все решили, ты нужен, ты не нужен, вот...
Ну, когда вот был, действительно, была «Семерка», 7ТВ, я вообще вспоминаю свою работу на 7ТВ с огромным удовольствием, потому что безумно интересно было вот эти Кубки Англии, Кубки Италии, Испании, Франции. Я ездил в Лондон, комментировал Суэмбли. Кстати говоря, уж извините, я похвалюсь, я первый российский комментатор, который комментировал с нового Уэмбли построенного. Вот этот первый финал 2007 года, фантастическое зрелище, это было безумно. Потом уже Витя Гусев поехал комментировать матч Англия-Россия в отборе Евро.
Здорово. Так что... Я как раз собирался перейти к Англии. Да. Скажите, а вот до того, как вы стали комментатором, что составляло ваше футбольное меню? В принципе, вы всеядны были или вот на Англию изначально заточены?
Вы знаете, я вообще-то, так скажем, старый коллекционер. Я коллекционировал справочники. Ну, как коллекционировал? Я вообще любил и люблю футбольную литературу. Сейчас футбольная литература, она, конечно же, стала... намного, намного уже, потому что появился интернет, практически все можно, но не все, вы знаете, не все можно достать в интернете, потому что вот справочники, буду говорить об Англии, это Ротманс, ну сейчас это не Ротманс, а сейчас это вот Sky, да, выпускает такие, так называемые Soccer Bible, да, 1500 страниц, где можно найти безумно интересную информацию по любому клубу. Вот эти справочники, они выпускаются с 1968 года, по-моему, где-то вот, ну, у меня большинство этих справочников, и на первых порах не было же интернета, когда меня пригласили комментировать матчи на РЕН-ТВ, и эти справочники меня просто спасли. Эти были на вес золота справочники, их нужно еще было достать в то время.
А и... сейчас их не оцифровывают, не выкладывают в интернет?
Разве? Нет, только вот несколько оцифровали, выложили там в интернете, но... Сейчас же есть интернет, поэтому, вы знаете, сейчас уже этими справочниками мало кто пользуется. Но только вот такие фанаты, наверное, как я. Потому что, ну, это безумно интересно, это здорово. Там такие... Кстати, справочники Кальчо, например, по Италии, у них потрясающие справочники. Начиная, по-моему, с 60-какого-то года, 64-го, что ли, года. Это твердая обложка по каждому, ну, типа, вот как в Англии. По каждому игроку, по каждой команде, по сборной. Все, все, все вы можете там достать. Потрясающие просто вещи. Великолепная бумага, мелованная, фотографии, и цветные, и черно-белые. Ну, конечно, ценные справочники. Конечно, вот 60-х, 70-х годов, когда даже в интернете сложно что-либо достать, а они у меня есть, такие справочники. Это неоценимые, как, конечно.
Какая часть квартиры у вас отведена
под них? Ну, много, много. Значительно? Конечно, много. Да, конечно. И спорт, и советский спорт, и спорт-экспресс, но, правда, в меньшей степени, потому что это действительно ежедневные такие газеты. Но первые номера у меня все эти есть.
Скажите, а вы сейчас смотрите вот так называемые восьмые дивизионы английские?
Да, я люблю.
Кубок лиги, ранние стадии.
Нет. Ну, конечно, это до такого у меня просто, ну, нет времени, да. Физически нет времени. Но я обожаю чемпионшип, например, да, второй дивизион, и стараюсь не пропускать обзоры, которые идут в интернете. Ну, опять же, находишь различные каналы и смотришь очень интересные обзоры, и некоторые матчи я смотрю, особенно своего любимого Лица, например. Это, как же не смотреть? Очень интересно. Не часто это бывает, потому что по времени. По времени не успеваешь, потому что вал работы, и поэтому... А так, да, конечно, держишь руку на пульсе.
Ну, давайте сейчас обеспечим минутку кайфа как раз поклонникам английского чемпионата. Поговорим сугубо о нем. Меня попросили вообще, чтобы вы как-то театрализовали английский чемпионат. Привязали его то ли к жанрам, то ли к чему-то. Весь чемпионат в целом. А я вот для себя так решил. Ну, давайте о ключевых игроках на этом поле поговорим. Вот в нынешнем сезоне именно. Вот что вы скажете об МЮ? Это вообще какой театральный герой, литературный герой и так далее? Как они вам? Они вяленькие, бодренькие? Вот об этом.
Ну, вы знаете, сейчас Манчестер
Юнайтед... Я прошу дать эмоциональную оценку.
Вы знаете, как человек-невидимка, я бы так сказал. Да. Потому что действительно эту команду не видно, не слышно, к сожалению. Потому что была эра сэра Алекса. Фергюсон это был... Ну, это для меня, это бог просто-напросто. Это фантастический человек. Потому что таким человеком Этот человек создал сам себя. Мы говорим о Манчестер Юнайтед и эпоху Фергюсона, но ведь как-то забываем о том, что он сделал в Шотландии. Ведь оттуда началось его восхождение. Да. Что он сделал с Абердином, когда он поколебал вот эту гегемонию старой олд-фирмы, когда были в Шотландии только Глазго Рейнджерс и Селтик, и вот вдруг ворвался Фергюсон со своим Абердином, четырехкратный чемпион Шотландии, Кубок Шотландии, Кубок Шотландской лиги и апофеоз Кубок Кубков. Абердин, не Глазго Рейнджерс, не Селтик, бьет мадридский Реал в финале. Фантастика! Со Страханом. Но потом все эти ребята, в большинстве они перешли за Фергюсоном в Манчестер Юнайтед. Ну и потом было время другое. Другие люди были. Понимаете, вот, извините, немножко отвлекусь, я с кем бы ни говорил из нашего старого Советского Союза, все говорят, ну, да, конечно, вот мы в независимых республиках живем, что на Украине, что в Узбекистане, что в Таджикистане, там, других каких-то, в Литве, в Латвии. Да, мы сейчас независимые, может быть, получше стали жить, но люди другие стали. Люди стали злее сегодня. А тогда были в Союзе, который мы почему-то вспоминаем не очень лестно. Люди, оказывается, были очень добрыми. И люди моего возраста, вашего возраста, даже те, кому, так скажем, чуть-чуть за 30, даже они помнят, что люди были добрее. И с таким удовольствием вспоминают именно вот эту человеческие взаимоотношения. То, чего сегодня нет. В чем сегодня дефицит. Ну и опять же, возвращаясь к Фергюсону, 4 года он был после прихода в Манчестер Юнайтед. Ну, это все знают, я просто повторяю.
Когда его собрались выгонять,
а он вдруг... Да, он выиграл Кубок Англии, и потом пошло-поехало, потом Кубок Кубков, и потом он собрал ребят, вот этот выпуск школы 92-го года, Бат, Гиггс, братья Невиллы, Бекхэм, Скоулс, он их вводит в состав.
Ну, а Ван Гал-то что?
Ну что, Ван Гал, ну, простите меня, Ван Гал, давайте так говорить. Вам что, вам шашечки или все-таки ехать? Ван Гал, извините меня, пришел, когда была команда на 7-м месте. Он сказал, что выведет Еврокубки. Он ее вывел. Команда, конечно же, другого стала, так скажем, статуса. Это не команда, которая искрила, как я называл даже в своих репортажах, как брызги шампанского, когда играл Фергюсон. Но ведь Фергюсон очень вовремя ушел. Вообще, старик-то молодец, он вовремя, он выжил из этого состава максимум того, что можно было выжить, и практически отдал Моэсу на растерзание. Бедный Дэвид оказался, надо сказать, он попал как кур в ощупь. И я ему, честно говоря, очень сочувствовал. Очень, потому что явно это был спад чисто эмоциональный, физический. Ну, какой угодно. Ну, представляете, уходит хозяин, уходит Карабас-Барабас, а приходит другой. И тут же идет расслабление. И понятное дело, что лучшие годы, лучшие мгновения футбольной жизни у того же Рио Фердинанда, у того же Немани Видича, они прошли. И с Моэсом, ну, я говорю, произошел эмоциональный такой спад, мощный спад. Потому что рука вот эта твердая, которую ввел Фергюсон, уже перестала она действовать на игроков. Игроки почувствовали слабину, потому что Моэс совершенно другого человек, другой харизмы. Он талантливый, очень талантливый специалист, но не такой жесткий, не такой мужик, да, как Фергюсон. И поэтому, конечно, футболисты расслабились и покатилась команда вниз. 7-е место.
Ну, не знаю, вот то, что мы видим сейчас, оно такое вангалистое совсем. И как-то это связывают с личностью самого тренера, ассоциируют его с суровое лицо и вот эту игру.
Ну, он таким же не был. Вспомните его Аякс, когда он брал Лигу чемпионов.
Ну, или сборную Голландии,
вот, на чемпионате мира. Ну, кстати говоря, сборная Голландии, между прочим, там была сборная Голландии, кроме матча с Испанией, когда они ее разбили в пух и прах, 5-1.
Прошу прощения после рекламы.
Давайте.
И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени.
Спорт после ужина.
Еще раз добрый вечер. Спорт после ужина в эфире. Мой гость, комментатор Александр Елагин. Говорили мы до этой паузы об английском чемпионате, чуть-чуть не договорили. Обсудили МЮ со всеми его корнями, с Сэром Алексом, с Дэвидом Моэсом. И вот немножко затронули Ван Гала. Быстренько, если пробежаться. Лестер, это что такое? Это выскочка, калиф на час. Или вот Пьеро Буратино, раз уж мы там вспоминали Карабаса-Барабаса.
Нет, просто-напросто сложилось. Ведь как? Посмотрите, в прошлом сезоне поднимите график игр Лестера в прошлом сезоне, когда они в первых турах неплохо начали чемпионат, даже разгромили Манчестер Юнайтед, дважды проигрывая в счете, в итоге 5-3 выиграли. Потом они начали валиться. Покатились вниз, крепко так засели в подвале турнирной таблицы. Но вы знаете, я практически в каждой программе говорил, что Лестер не может вылететь. Он не вылетит, потому как команда играющая. Ребята стараются. Есть рисунок у Найджела Пирсона в его команде. Рисунок игры. Видно, что он хочет. И это получилось. В итоге выстрелила команда где-то вот за 10 туров до финиша. У них
уже
фантастическая...
При другом тренере
нет,
уже?
Нет, при Найджеле Пирсоне. В прошлом сезоне они были в подвале, а потом они заняли достойное место. У них была фантастическая серия победная. Они там, по-моему, проиграли только один раз и дважды сыграли в ничью, а так они победили. И вот на этой победной волне они ворвались в новый чемпионат. Раньери-то пришел, потому что Найджел Пирсон ушел из-за скандала с... из-за своего сына. Там сын попал в очень неприятную ситуацию вместе с другими игроками. Они, в общем, там где-то выпили, что-то там они в отеле так себя вели. И Найджел Пирсон вступился, и его попросили, как говорится, выйти вон. Вот. И пригласили Раньери. Но ведь Раньери тоже приходил в не самой лучшей репутации, надо сказать.
Как раз хотел спросить. В свое время его в Сатурн не взяли. В Монако у него не особо получилось. И вот такой взлет в Лестер.
Нет, но опять же, он же пришел не на пустое место. Раньери опытнейший специалист. Но опять же, последнее место работы у него было сборной Греции, где греки проиграли все, что могли. Они заняли последнее место в квалификации группы. Причем, кстати говоря, у них не самая сильная была. И тем не менее, заняли последнее. Ну, там, говорят, тоже свои тараканы, потому как сейчас греческий футбол настолько, опять то, что я читал в открытой печати, настолько коррумпирован, там такие какие-то проблемы. И все это отразилось на сборной. А Раньери, ну как, он же в свое время Челси, уже при Абрамовиче, это же был первый тренер при Абрамовиче, когда Абрамович купил у Бейтса Челси, и тогда был Раньери, и он сделал Челси вице-чемпионом Англии. Ну, там уже было объявлено, что это последний сезон, который тренирует Раньери Челси, и уже было объявлено, что приходит Жозе Мауриньо. Вот. Ну, Раньери уходил-то, надо сказать, на коне. И уходил, он работал и в Италии, и во Франции. Ну да, таких успехов, конечно, не было у него.
Ну, тут, наверное, еще надо отдать должное двум вот этим фигурам ярким, Морезу и
Варде. Не только Морезу, почему? Там великолепный вратарь Каспер Шмайхель, там великолепная оборона. Сейчас прекрасно себя на левом фланге чувствует Кристиан Фукс, капитан сборной Австрии. Мы его видели, очень толковый, надо сказать, защитник, который успевает страховать двух таких тяжеловесных, двух центров, это Хута и Морган, это, конечно, уязвимое место у Лестера, но они играют очень просто, не примитивно, но просто, потому как бегущая команда, фланги у них очень бегущие, вот этот Дани Симпсон, который играет на правом фланге, слева Фукс, очень здорово играет позиционно, недаром же сборная Австрии так классно прошла квалификацию. Да, наши не слишком удачно играли, но австрийцы очень крепкая команда, очень. И вот Фукс один из лидеров этой команды.
Не знаю, как наши слушатели. Я заслушался, мне интересно. Вот. А австрийцы, да, там действительно, это же они пожинают плоды программы, которая была запущена в начале 2000-х, такой глобальный и так далее. Последний вопрос. Не будем уж там остальные трогать фигуры. Конечно, там есть Клопп и Ливерпуль, интересная тема. Но вот Челси, это что такое? Где там не сложилось? Это закат патриарха Мауриньо. Это натяжение между Абрамовичем и командой, между Абрамовичем и тренером, между игроками и тренером, на ваш взгляд?
Вы знаете, то, что произошло, мне кажется, какой-то перелом произошел, видимо, в межсезонье. Что-то случилось. Непонятно что, вот честно вам скажу. Но, конечно же, какие-то ошибки были допущены Жозе Мауриньо, безусловно. Именно в межсезонье, как это обычно бывает. Потому что команда явно уже в первом матче, в матче открытия, я его комментировал, этот матч, они на бридже играли против Солнца, сыграли в ничью 2-2, причем Солнце отыгрался, и видно было, что Челси не слишком, так скажем, стопроцентно готов к сезону. Они проиграли и матч открытия, вот этот Community Shield Арсеналу 0-1. Это тоже повлияло негативно. Все-таки это матч, хоть и выставочный, и ничего не решающий, но неприятно начинать сезон с поражения. И тут же вспылил Мауриньо, сказав, что он поименно назовет игроков, которые не отдаются полностью футболу. И назвал, назвал Фабригаса, назвал Диего Косту, назвал Ивановича. Но тут даже человек, который не имеет отношения к футболу, но видел, что вытворял Бранислав в первых турах. Там же практически его фланг, он играл на правом фланге и играет на правом фланге. Там практически в этих первых турах это же было пустое место. Там закидывай, и там Ивановича нет. В общем, был полный такой бардак. С чем это связано? Может быть, где-то Мауриньо, может быть, где-то подкрутил гайки не так. Может быть, сорвал резьбу. Кто его знает? Может быть, он сам сорвался где-то. А пока вот так, каких-то таких вразумительных объяснений нет. Ну, а мне кажется, Абрамович очень мудро поступил, призвав Хиддинка как раз вместо Мауриньо. Нужно было команду успокоить, а дедушка Хиддинк, он умеет.
Он как раз по этим делам.
Да, да, он любит это все, знает, и он прекрасно это знает. Ну, во-первых, он авторитетный специалист, а потом он очень такой, знаете, у него оптимизм, он такой из себя излучает. И все это успокоил, нужно было успокоить команду, потому что футболисты высокого класса.
Позитивчик.
Да, 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 нужно было успокоить их, и нужно просто-напросто направить в нужное русло. Направил, и сейчас команда... Вот 8 матчей они сыграли во всех турнирах, ни разу не проиграли, 4 победы, 4 ничьи. Великолепная разница 18-8. Потрясающе играют, потрясающе. Так что...
Когда-то вы сказали фразу, что сравнивая чемпионат Англии тех лет, вот начало 90-х, скажем, и чемпионат России, можно было, вот дословно говорю, слететь с катушек. Ваша фраза.
Ну, конечно.
В интервью коллеге Дудю. А вот сейчас разве сравнивая чемпионат Англии и России нельзя слететь с катушек?
Вы знаете, ну, в ряде матчей наши команды демонстрируют просто потрясающий футбол.
А антураж?
Да. Ну, антураж, тут, простите меня, это не от футболистов зависит. Это, простите, зависит уже от руководства. Потому что у нас практически нет инфраструктуры. У нас нет стадионов. Мы говорим там на Англии, но в Англию, вот вы были в Англии, какая атмосфера на стадионах? Какие болельщики. Но у нас-то стадионов нет.
У нас даже, когда есть стадион, на них нет зрителей.
Да нет, ну, простите меня, я комментировал матч «Динамо» против «Кубани». Играли в Химках. Не в Химках, не на стадионе Химках, а на стадионе Родина. Родина. Да. Но это же... Но это, там, где играет... Там, ну, я там, помню, играл в первенстве Москвы. Мы там играли. Кубковый матч. Но это были в те какие-то столетние
На фоне года. Церквушки такой.
Это же ужас. Это играет по премьер-лига. И потом новые построили стадионы. Мне кажется, грубейшая была ошибка строить стадионы без крыши. Вот в наших погодных условиях, ну что, сейчас выкинули колоссальные деньги, сейчас отрапортуют, что построили стадионы к чемпионату мира. Ну, к чемпионату мира построили. А дальше что? При нашей погоде нужны же стадионы такие, как в Ленинграде, вот такие закрывающиеся крыши, ну, я имею в виду, как вот Аякс, да?
Ну, понятно,
вот такой.
Да.
Такие для нашей погоды, в наших климатических условиях. Ну, а построили, ну, вы вспомните, в советские времена сезон начинался-то когда в Москве? Об этом тоже забывают. Начинался 9 мая или там 5 мая, в мае месяце. А первые туры игрались на юге. Даже когда играли между собой московские команды, они играли на юге. Или там «Зенит» играл тоже на юге. Сезон открывался футбольный в мае месяце, когда поляна была на Динамо в Лужниках. Травка зеленеет, солнышко блестит. А сейчас играем в марте, играем по колено в грязи. Ну, какой футбол-то может быть? И антураж.
Ну, вы же понимаете причину, да? Вот в Италии, где стадионы не принадлежат клубам, там тоже не очень много выезжающих полей и козырьков. Потому что дорого содержать.
Нет, ну, простите меня, там другой климат. Извините. Ну, да, на севере бывает и снежок. Там в Турине, но в основном все-таки нельзя сравнивать климатические условия России и Италии.
Ну, содержать дорого.
Да.
Но с другой... Богатый клуб может себе позволить там с выезжающим полем,
как Амстердам-арена. Вот сейчас я говорю про шанс, который, на мой взгляд, наши руководители упустили. К чемпионату мира нужно строить было стадионы. Да, вот есть какой-то там норматив у ФИФА, определенная там, да, капацита, вот эта вот вместимость стадиона. Но хорошо, но можно же сделать каким-то образом, там, не знаю, там поджаться в бюджете. Пусть это будет не помпезный стадион, а какой-то более скромный, но более такой функциональный. Ну, тот же самый, простите меня, тот же самый стадион, например, в Сатурне. Его построили за 2 месяца. А в Ленинграде стадион строится уже сколько? 7 или 8? 9 лет?
Ну, вы знаете, в Екатеринбурге миллионный город. И когда встал вопрос, один стадион исторический памятник надо оставлять. Город сказал, мы не сможем позволить себе 2 стадиона содержать. У нас просто не хватит денег. И мы не говорим уж про команду. Стадиона 2 миллионный город содержать не может. А в некоторых европейских столицах, вон, поскольку стадионов
нет, клубов. Ну, я вам скажу, конечно же, с моей точки зрения, будущее, ну, сегодня...
Простите, уже... пожалуйста, после рекламы.
Ну, хорошо.
Все проблемы... Ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени. Спорт после ужина.
Здравствуйте еще раз. И, наверное, уже скоро будем говорить до свидания. А пока скажем, четвертая часть интервью с Александром Елагиным. 8-800-297-02. Отзывы по первым 3 частям читаю с удовольствием. В Фейсбуке приходят. Пишут, что интересно. А уж как мне интересно, вы даже не представляете, дорогие слушатели. Потому что разговор узкоспециальный, но в то же время глубокий. Это приятно. Вот что я хотел спросить, потому что я боюсь, увлекшись Лестером, мы не отработаем важные пункты программы, приготовлены. Что еще, кроме Англии и России, вы комментировали в последнее время?
Ну, в основном Англию, Россию, да, и какие-то аналитические программы, опять же, по российскому чемпионату. Потому что по Испании, по Италии у нас есть свои великолепные комментаторы. Так что зачем? У нас такая узкая спецификация. Ну, когда нужно, я и Испанию комментировал редко, и Италию комментировал тоже редко. Была Франция, вот тогда на 7 ТВ, кубок с удовольствием комментировал, тоже очень интересно. Но, опять же, как-то вот нужно, если уж ты... сориентировался по какому-то чемпионату, уж копай.
И чем в идеале лучше. Так.
Да,
в идеале,
да, так. Да. Но когда нужно, надо подготовиться. Но потом, конечно же, я слежу за чемпионатами тут.
Ну, вообще, я сейчас думаю, нет проблем у Матч ТВ с комментаторами.
Конечно.
Закрыть любое направление.
Вопросов нет.
Многостаночники, да. Это когда мало. А когда много, и так все хорошо. Про чемпионат России не могу не спросить. Вы замечаете изменения в нем, связанные с экономической ситуацией? Вот как-то формируют сами собой 2 базовых клуба сборной, куда стекаются пожилые звезды наши. Там, я имею в виду «Зенита», «ЦСКА». Вот. Сейчас практически нет крупных трансферов, в основном только свободные агенты и аренда.
Вот. Ну, вы знаете, я вам так скажу, что считаю, что, например, «Зенит» — это... Ну вот представьте, что вот завтра, предположим, завтра «Газпром» отказывается от «Зенита». Что такое будет «Зенит»? Каким он был до прихода «Газпрома» в эту команду, пока он ее не взял? Это была средняя команда. Да, да, Петр Жела поднял ее еще до «Газпрома» там, на 2-е место, когда сделал ставку на молодых ребят. А потом пошли большие деньги. Ну, вот сделали, как бы, вот таком визитной карточкой Санкт-Петербурга. Сейчас вот представьте, на секунду не будет «Газпрома». И что, что будет тогда с «Зенитом»? Вот, вот за что, честно говоря, я тревожусь. Наиболее симпатичные, с моей точки зрения, коммерческие проекты. У нас ведь как получается? У нас получается такой капитализм с социалистическим лицом. Такой какой-то социалистический капитализм. Не очень понятный.
Ну, вообще, это мы придумали слово «совок» в свое время.
Да. Ну, ладно. Ну, совок не совок, а мы все говорим, что мы живем-то при капитализме, а в основном получается, что у нас такие все, как были социалистические методы управления, так и у нас остались. Но, с другой стороны, посмотрите, Галицкий в Краснодаре, Гинер в ЦСКА,
что там не говорили. А вы знаете, что Галицкий мне рассказывал, что он волнуется ровно о том же, что будет с Краснодаром, когда он физически уйдет из жизни.
Конечно. Это дословно конечно,
он цитирует.
Это, нет, это правильно, он, конечно, это частная команда.
Да.
Я уже говорил, мы в перерыве говорили, в Англии, например, особенно в премьер-лиге, там практически нет британцев-владельцев. Но в основном там, американцы.
Там спрос какой. Но, там очередь стоит.
Ну, да? Понятно, понятно. Это ясное дело. Но опять же, Англию-то раскрутили. Это тоже ведь не сразу было. И потом это, да, это такой лакомый кусочек, безусловно. Но можно же и Россию то же самое сделать. У нас очень много прилипало, очень много вот этого наносного, очень много шелухи всякой. Нужно вот порядок просто-напросто навести, и все будет нормально. Я в этом абсолютно уверен, потому что есть у нас толковые люди, есть руководители, и есть команды. Пожалуйста, вот ЦСКА, да, при рачительной политике и стадиончик свой у них будет. Не такой помпезный, как, например, у «Спартака», наверное, или как у «Динамо», наверное, да. Но главная функция – смотреть. И
вы
получать
знаете,
удовольствие.
Я часто езжу мимо на работу. Там очень достойный стадион.
Ну, так я в этом даже и не сомневаюсь. Не сомневаюсь. Я сколько слышал, что в ЦСКА семейная обстановка. И команда-то играет. Посмотрите, нет сумасшедших трансферов никак в «Зените». А ЦСКА, да, Слуцкий, прекрасный специалист. Что там говорить? Где бы он ни работал, возьмите. И в Москве, и в «Крылья Советов», и, пожалуйста, в ЦСКА. Все, что можно, он выиграл. Но таких денег, как в «Зените»-то, ему не дают. В «Зените»...
Да, да.
Ну,
да.
Уж про Капелло я уж не буду говорить. Это вообще больная тема. Это смешно даже.
Ну, да, тут есть о чем поговорить на самом деле. Потому что я, конечно, считаю виновным не только Капелло, скажем так.
Ну, конечно, вообще без Капелло. Конечно, не Капелло, а те, кто с ним заключал контракт и так далее, и тому подобное.
Оставим для следующего раза. Навеяно недавними событиями. Скажите, вот я сейчас смотрю на вас и не представляю, что вы когда-нибудь могли заснуть в эфире. Было у вас такое?
Заснуть?
Да.
Как это?
У комментаторов такое бывает вообще.
Ну, не знаю, бывает. Со мной такого никогда не было.
Понятно. Но это и не похоже. Я вообще смотрю, как Елагин, вот такой, который он сейчас сидит передо мной, не может физически заснуть. Он же весь как на иголках, на шарнирах.
Нет, ну как, хороший приходишь. Да. Понимаете, лично для меня каждый матч это экзамен. Хорошо ли, плохо отработать, другой вопрос. Это не мне решать, это решает зритель. Но для меня это настоящий экзамен. Это я волнуюсь, например, к каждому матчу. Я готовлюсь, я прихожу, сажусь. Конечно, волнение, как футболисты говорят, с первым ударом мяча проходит. Да, конечно. Но оно присутствует, драйв присутствует, конечно же.
Вы сейчас актерствуете?
Да, конечно.
Что у вас, где вас посмотреть?
На театр у Никитских ворот.
У Разовского.
Да, у Разовского, у Марка Григорьевича. Великолепные спектакли. Так что...
В пяти вы, по-моему, сейчас задействованы, да?
Ну, сейчас да. Да, да.
Гамлет.
Гамлет, Анна Каренина.
Вы играете Каренина в Карениной, да?
Да, да. Дядя Ваня Войницкий. И Харбин. Ну, там несколько спектаклей, несколько наименований. И так что...
Но вы в «Гамлете» играете не «Гамлета»?
«Гамлета» нет, уже по возрасту. Я играю Клавдия.
Скажите, а что, правда это вот идея фикс у каждого актера вот сыграть «Гамлета»? Это прям какая-то вот навязчивая...
Ну, не знаю. У меня такой навязчивой не было идеи, честно вам скажу. Потому что «Гамлет»... Ну, понимаете, когда я посмотрел «Гамлета» Смоктуновского, тогда вот в 60-е годы, даже Лоуренс Оливье на меня не произвел такого впечатления, хотя он считается классическим «Гамлетом», не произвел такого впечатления, как Иннокентий Михайлович. Ну, это гениально, ну, то, что он делает. Ну, как бы ты ни подходил, как бы ты ни любил его, как угодно можно к нему относиться, но то, что он сделал у Козинцева, ну, что вы. Вот не было Смоктуновского в «Короле Лирии», и уже не тот уровень, уже не тот... Не тот как
а бы... Высоцкий?
Ну, Высоцкий совсем другой. Это, во-первых, театр, а во-вторых, там совершенно другая. Мне, честно говоря, тот «Гамлет» не нравился. Я, например, не сторонник таких экспериментов, честно вам скажу.
То есть это авангард?
Нет, Высоцкий для меня это прежде всего бард и потрясающий, просто великолепный актер. Но это не мой «Гамлет», я так скажу.
Я вас понял. Самый сложный ваш матч за карьеру комментатора?
Ну, вы знаете, я бы не сказал каких-то сложных, но были просто такие ситуации в эфире сложные с точки зрения...
Я в том числе об этом.
Ну, наверное, вот я уже говорил об этом Хоршем Суонсе, когда я комментировал. Я час говорил до киков. Час, потому что лил дождь. Они никак не начинали, а мы уже в эфире. И нельзя было уйти. На «Семерке» это было, на 7ТВ. И вот мне час нужно было говорить о командах, об игроках, о том, о сем, о пятом, десятом. В общем, я там... Ну, я подготовился хорошо, в общем, нормально все было. Я все вывалил, все, что можно. И потом матч был, конечно, грандиозный. Да-да-да, как ни странно. Но это был Кубок Англии, Кубок Англии.
Ну, да.
Очень интересно.
Седьмая лига с третьей.
Да-да, это очень было интересно. Это было здорово.
Я недавно посетил матч двух команд 8-й английской лиги. Вот, и специально поехал в Ливерпуль на матч, вот, когда Рубин играл там. Угу. И за день до матча поехал на матч вот таких команд. Получил колоссальное удовольствие, конечно, от самой, конечно, атмосферы. Насколько она простая и в то же время одновременно дико футбольная. Да, хотя уровень там...
Мы сейчас показывали первые раунды Кубка Англии. И вы видели, мы там показывали Солфорд, например. Это команда, которую держит Пол Скоулс, Райан Гиггс, братья Невиллы. И, кстати говоря, тот самый президент, который держит Валенсию.
Валенсию.
Да, вот же он, они его потом подтянули. Отдали ему половину акций в Солфорде. Ну, посмотрите, стадиончик на 1500. Там свои болельщики, там приходят с грудными детьми. Вот представьте, можно ли на наш российский стадион прийти с грудным ребенком? А там приходят с грудными детьми, с маленькими детьми. Для них это праздник, для них общение. И пиво пьют, кстати говоря, ничего страшного. И курят, ничего страшного. У нас же как? У нас же, если уж компания, то не пить, не курить, ничего. Мы все такие идеальные, мы все рафинированные. Да чепуха это все. Должен быть закон, вот и все.
Мало того, что пьют пиво, но вот команда, которая была, она называется «Прескотские кабельщики». Вот «Прескотс Кейблс», да. Они ставят болельщики бокалы с пивом на козырьки тренерских скамеек и спокойно стоят.
Я вам скажу больше. Что там был? АПЛ, английская премьер-лига, сэр Алекс Фергюсон. Манчестер Юнайтед проигрывает, сейчас я не помню, по-моему, то ли Ливерпулю, то ли еще кому-то. В перерыве он идет в раздевалку, да, и к нему мальчик бросается с программкой «Подпишите». Он спокойно подписывает одному, второму, третьему идет. Но представьте, такое возможно у нас. Да у нас матюгами. Это вот этот мальчик отлетел бы. Понимаете? Это совсем другая... Они боготворят своих зрителей, потому что играют для зрителя.
А представьте еще, когда вот там спаренные тренерские скамейки, нам кажется, на Энфилд Роуд, вот прям через проход.
Они везде так практически...
Ну, представьте Семина и Газаева в свое время.
Ну так, было?
Между прочим,
такое было, там же было так, когда, я же помню, как Газаев ругался с Семеном, хотя они были в то время близкими друзьями, такое было, у нас тоже так же было.
Александр Викторович, огромное вам спасибо, как всегда остались незаданные вопросы, обязательно приглашу вас еще.
Спасибо, приду с удовольствием.
Всего доброго.
Спасибо огромное, спасибо.
Спорт после ужина на радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Евгений Зичковский, и на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так. Превозмогая усталость.
Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22:05 по московскому времени.